Зачем ты ее до такого довел? У нее что, приступ или еще что-то? Миссис Бустамонте поглядела странно. Нет, Чарльз, она над тобой смеялась. Сказала, от тебя ей сразу полегчало.
О, она сказала, что миссис Хиглер ушла на покой. Я подумал, может, у нее в голове мутится. Может, миссис Хиглер на кладбище? Об этом и спросил.
Тут миссис Бустамонте улыбнулась.
На Сан-Андреасе. Калиана уехала на Сан-Андреас. Она налила в кувшин воды из-под крана.
«Когда все началось, — сказал толстый Чарли, — я думал, что я против паука, а вы четыре на моей стороне. А теперь паука похитили, и вы четыре сговорились против меня». Закрутив кран, старуха угрюмо уставилась на толстого Чарли.
«Я уже никому теперь не верю, — продолжал он. Миссис Дунвиди, скорее всего, разыгрывает умирающую. Наверное, стоит мне уехать, она выпрыгнет из кровати и будет танцевать и Чарльстон по всей спальне».
«Она не ест. Говорит, от еды у нее нутро болит. Только пьет».
«Где именно она на Сан-Андреасе?» — спросил толстый Чарли.
«Просто уезжай», — ответила миссис Бустамонте. «Здесь твоя семья уже достаточно причинила вреда».
Толстый Чарли хотел было что-то сказать, но передумал и ушел без единого слова. А миссис Бустамонте отнесла кувшин с водой миссис Дунвиди, которая мирно лежала в кровати. «Сына Нанси нас ненавидит», — сказала миссис Бустамонте. «Что такого ты ему наговорила?» Но миссис Дунвиди не ответила. Миссис Бустамонте прислушалась и, удостоверившись, что старшая подруга дышит ровно, сняла с нее очки с толстыми стеклами, положила их возле кровати и натянула простыню, чтобы укрыть ей плечи. А после села и стала ждать конца. Отъезжая дома миссис Дунвиди, толстый Чарли сам не знал, куда именно направляется. Он в третий раз за две недели перелетел Атлантический океан, и данные пауком деньги были уже на исходе. Он как раз миновал несколько тесно сжавшихся друг к другу ямайских ресторанчиков, когда заметил в витрине плакатик «Скидки на острова». Припарковав машину, он вошел внутрь.
«Турагентство А выполнит все ваши пожелания», — сказал ему туроператор извиняющимся тоном, которым врачи обычно объясняют пациенту, что означенную конечность придется ампутировать.
«Да, спасибо. Как дешевле всего добраться до Сан-Андреаса?»
«Вы собираетесь в отпуск?»
«Не совсем. Просто хочу съездить на день. Может, на два».
«Когда хотите уехать?»
«Сегодня после полудня».
«Шутите?»
«Нисколько. Траурное рассматривание компьютерного экрана. Щелчки клавиатуры. Кажется, я не могу предложить вам ничего дешевле $1200». «О!» — толстый Чарли обмяк на стуле. Снова щелчки, на сей раз мышью. Мужчина шмыгнул носом.
«Нет, тут что-то не так. Тут явно что-то не так».
А потом:
«Подождите минутку».
Телефонный звонок.
«Этот тариф еще действителен?»
Нацарапав в блокноте какие-то цифры, туроператор поднял взгляд на толстого Чарли.
«Если поедете на неделю и остановитесь в отеле «Дельфин», я мог бы устроить вам неделю отпуска за $500. Питание в отеле включено. Перелет вам будет стоить только пошлину в аэропорту».
Толстый Чарли моргнул. «Есть какой-то подвох?»
«Это акция по развитию туризма на острове. Как-то связано с фестивалем музыки. Сомневаюсь, что он еще идет. Но сами знаете, как говорят. Что оплатил, то и получай. Захотите питаться в другом месте, придется раскошелиться».
Толстый Чарли положил на стол 5 мятых $100 купюр. Дейзи начинала понимать копов, которых обычно видишь только по телевизору. Крутые, закаленные и 100% готовые пойти против системы. Такие копы интересуются, считаешь ли ты себя везунчиком или хочешь ли ты устроить им праздник, и в особенности такие, которые говорят: «Я слишком стар для этого дерьма». Дейзи было 26, и ей хотелось сказать окружающим, что она слишком стара для этого дерьма. Она вполне сознавала, как нелепо это звучит. Спасибо, что подсказали. В данный момент она стояла в кабинете суперинтенданта Камбервелла и говорила: «Да, сэр, на Сан-Андреасе».
«Ездил туда в отпуск пару лет назад. С бывшей миссис Камбервелл. Очень приятное место. Ромовый торт».
«Очень похоже, сэр. На пленке из Гатвика заснят определенно он. Путешествовал под фамилией Бронстейн. Роджер Бронстейн. Вылетел в Майами, где пересел на самолет до Сан-Андреаса».
«Вы уверены, что это он?»
«Совершенно».
«Да, выходит, что мы в полной заднице, верно?» — отозвался Камбервелл. «Ведь у нас с ними нет договора об экстрадиции».
«Но должно же быть что-то, что мы могли бы сделать».
«Но можем заморозить его оставшиеся счета и наложить арест на его имущество. Разумеется, так мы и поступим, хотя польза от этого как от козла молока, потому что у него уйма наличности в таких местах, до которых мы не можем дотянуться, даже отследить не сумеем».
«Но он же совершил убийство!» Последнее слово Дейзи размеренно произнесла по слогам. Суперинтендант поднял на нее взгляд, словно не был уверен, что именно перед собой видит.
«У нас тут не игра в салочки на детской площадке. Если они будут держаться правил, он окажется у нас. Если он вернется, мы его арестуем».
Он сплющил пластилинового человечка в пластилиновый ком и начал разминать в плоскую лепешку большим и указательным пальцами.
«В старые времена, — продолжал он, — преступники могли потребовать убежища в церкви. Пока ты оставался там, закон не смел тебя тронуть. Даже если ты убил человека. Разумеется, это ограничивало свободу передвижений. Да».
Камбервелл поглядел на Дейзи так, будто ожидал, что после такой тирады она уйдет. А она сказала:
«Он убил Мэф Ливингстон. Он годами обворовывал своих клиентов. Нам следует отдать его под суд».
«Пусть это не мешает вам спать».
«Я слишком стара для этого дерьма», — подумала Дейзи. Рот она держала на замке, но в голове все крутились и крутились эти слова.
«Пусть это не мешает вам спать», —
повторил он, потом сложил пластилиновую лепешку в кубик и безжалостно раздавил пальцами.
«Сам я сплю, как младенец. Представьте себе, что вы просто патрульная, а Грэхам Хорикс просто машина, припарковавшаяся на двойной желтой полосе, но отъехавшая до того, как вы сумели выписать штраф, да?»
«Конечно», — сказала Дейзи. «Разумеется. Прошу прощения».
«Будет вам», — улыбнулся суперинтендант.
Она вернулась за свой стол, вошла во внутренний сайт управления полиции и несколько часов изучала варианты дальнейших действий. А потом поехала домой. Кэрол сидела перед телевизором и, поедая разогретое в микроволновке куриное жаркое, смотрела сериал «Улица коронации».
«Мне нужно отдохнуть», — сказала Дейзи. «Я еду в отпуск».
«Свой отпуск ты уже отгуляла», — логично возразила Кэрол.
«Какая жалость», — отозвалась Дейзи. «Я слишком стара для этого дерьма».
«Ух ты, и куда ты поедешь?»
«Ловить одного негодяя», — ответила Дейзи. Самолет Carib Air толстому Чарли понравился. Да, конечно, международная авиакомпания, но по ощущению, как местный автобус. Стюардесса назвала его «милый» и предложила садиться, куда понравится. Он растянулся поперек трех кресел и заснул. Во сне толстый Чарли шел под небом цвета меди, и мир был молчалив и тих. Он направлялся к птице размерами больше города, чьи глаза пылали огнем, а клюв был разинут, и толстый Чарли вошел в этот клюв и двинулся в самую глотку. Потом, как это случается во снах, он очутился вдруг в комнате, стены которой были покрыты мягкими перьями, из-за которых смотрели круглые, как у совы, но не мигающие глаза. Посреди комнаты, раскинув руки и ноги, лежал паук. Приглядевшись, толстый Чарли понял, что брат не праздно развалился, а распят, связан цепями из мелких косточек. Такие можно увидеть в куриной шее. Цепи тянулись из углов комнаты и опутывали его точно нити паутины муху.
«А, это ты?» — сказал паук.
«Я?» — ответил во сне толстый Чарли. Костяные цепи врезались глубоко в кожу паука, и толстый Чарли увидел, как брат поморщился от боли.
«Да», — сказал толстый Чарли, — «но могло быть и хуже».
«Кажется, это еще не все», — отозвался брат.
Думаю, у нее на меня другие планы. На нас обоих. Просто я не знаю, какие».
«Они всего лишь птицы», — сказал толстый Чарли. «Так ли уж много от них вреда?»
«Про Прометея когда-нибудь слышал?»
«Был такой малый, отдал людям огонь. В наказание боги приковали его к скале. Каждый день прилетал орел и клевал ему печень.